Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа, в серебряной роже.
Восемь часов 39 минут, пятница, 3 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнар, ведущая этой программы. Мы откочевали на заранее подготовленные рубежи. У нас есть окопы, на которых мы сидим уже 10 лет. 10 лет. Стало очень много людей, которые с 10 нас слушают, с 10, и они стали обижаться, и, товарищи, все, компромисс наконец найден.
Делать, нельзя вас оставлять одного,
Надо делать то, что мы делали 10 лет. 8 сентября 8 года я появился на станции, которая тогда называлась РСН. И с девяти начал работать. Тогда мне Кожевников сказал, что надо, наверное, все-таки с 8:30 и все-таки до 11. И мы с Сережей Кожевниковым тогда это обсудили совсем подробно, и он сумел мне доказать правильность этой схемы. И правильность этой схемы, как выясняется, она до сих пор работает. Теперь понятно. Слушайте, значит, очень смешно, у Варламова это Варламов. У России, значит, Варламов раньше писал, что у России Дмитрий Варламов, простите, Варламов выдает Рогозина. Два сообщения Рогозина. У Варламова я читаю Рогозина. Mm. Рогозин в 2012 году, 6 лет назад, писал: у Российской Федерации 4 союзника: армия, флот, ОПК и Путин. 4.
Понятно.
А сейчас Рогозин назвал 3 союзников: армия, флот и военно-промышленный комплекс. А Путина исключил из союзников России. Путина исключил. Рогозин исключил.
Нет, а просто понимаете, да. Путин это и есть Россия. Мы же знаем это.
Да, но раньше он полагал, что Путин союзник тоже России. А сейчас нет, не союзник.
Ну, просто терминология в целом изменилась, поскольку да. Теперь введено в новое понятие, что Россия есть Путин. Да. И вот, ну, как бы...
Ну, не важно. Это Варламов решил улыбнуться. И, ну, хорошо. Ничего страшного. А? Варламов улыбнулся. Мы вместе с Варламовым. Нормально. Значит, хорошо. Чем я отличаюсь от Варламова? Можно я скажу? Тем, что я краду. Не краду, а заимствую. И я, когда я заимствую, я на него ссылаюсь. А он нет, он сейчас тоже усовестился и стал тоже ссылаться на нас время от времени. В столице похолодает. Я хотел сказать про холода, которые мы ждем все. Я мечтательно в Тамблере захожу и смотрю какие-то зимние пейзажи. Знаешь, когда замерзшие травинки.
Я не понимаю вот таких людей.
Ну, как кондиционер. Ты как кондиционер, ты смотришь, когда на снег, тебе приятно. У меня вот лисичка, ныряющая в сугроб, какая-то была прекрасная. Правду тебе говорю. Но так, мы любим зиму ведь с солнцем. Без солнца не любим, а с солнцем-то она милая и все на свете. Правильно? Нет, я
так
не знаю.
Так такой зимы у нас 2 недели.
Да, и -40, и -30. Ладно, посмотрим, что будет. Я быстро вам скажу по погоде. Значит, сегодня 30. Но зато ночью 18. Понимаешь, в чем дело? Вот отличие России от какой-нибудь там Испании. У них ночью 25, а днем 28.
Да.
А? Одна канитель стоит день и ночь. И это сам. Тебе говорят, кондиционер не нужен, потому что вы на побережье. Вот такая гадость. А здесь нет, во-первых, 30, во-вторых, есть кондиционер, в-третьих, ночью 18.
Это вот хорошо. Ночью 18, это уже хорошо, значит, да хорошо. Ночью не надо включать кондиционер, конечно, можно уже с открытыми
конечно.
Окнами.
Значит, потом, нет, а мы все равно под кондером.
Пока да.
Потому что здание все еще
нагревается, да.
Значит, завтра 29, в воскресенье 27, в понедельник 26, А во вторник начнется такая хорошая погода, отчетливо хорошая для мотоциклетной снаряги. 23 во вторник, в среду 24, потом следующий четверг. 25, 26, 27, 26.
Это чудовищное похолодание.
Похолодание, товарищи, да, вас тряханет, не по-детски. Будет во вторник 23 градуса. И, наконец, в среду 24. Потом опять на 26, 27 все вернется. Но ночами будет леденящая душу стужа. Будет до 16 уже на следующей неделе. До 16. Слушайте, новая история появилась по поводу наших коллег убит. Во-первых, туда собираются несколько экспедиций. Одна из них как будто бы даже Следственный комитет и прокуратура. Но это пока не точно, но о намерении говорилось вчера, что Следственный комитет и прокуратура могут поехать, чтобы наконец допросить водителя. Водителя никто не допрашивает. И водителя никто не арестовывает. Это парадоксально. И потом, слушай меня, машина уехала. Ее сначала сказали, что ее застал там патруль ООН. А теперь говорят, что машина уехала. И это означает, простите, что водитель вытолкал трупы просто на обочину. И уехал. Ты понимаешь?
Угу.
И его никто не арестовывает, и его никто не допрашивает. И это как-то немножко, ну, странновато. Если бы наши подъехали, наши следователи и наши прокуроры, ну, я, как это сказать, я отношусь к ним предвзято, пока они здесь. Но мне кажется, в Африке они будут королями юриспруденции. А? Королями. Они будут главными юриспрудентами.
Как Шерлок Холмс.
Абсолютно.
Да,
абсолютно. Как, да, у Гая Ричи при том еще вдавал. Вот такие они будут. Им бы надо съездить, но они никак не едут.
Значит, слушайте, я еще нашла, наткнулась на фотографию, по-моему, вы прислали ссылку на французское издание, там фотография в машине тел.
Да, но они лежат в кузове.
Да, в кузове.
Это когда их перевозят.
А в руках, в руках как бы сжата в кулаке трава. Это очень, вот я вам сейчас еще раз пришлю.
Скажите.
И непонятно, что это значит. То есть...
Трава?
Да, вот ну, как будто человек быть, хватался...
В последний момент.
Да, хватался за траву, не знаю. В общем, очень все это теперь...
Трава, да, не знаю.
Трудно восстановить картину.
Да, значит, смотрите. Есть еще одна вещь, которую нельзя не обратить внимание. В 2044 на сайте Коммерсанта вы можете прочитать такой заголовок. Странно, но журналисты, казалось, понимали, что им говорили убийцы. То есть журналисты понимали язык убийц. Значит, что говорит водитель теперь? Слушай меня, все ползет, ситуация ползет, и свидетельства ползут. Значит, водитель сказал, что они были в тюрбанах, тюрбане, а, значит, и что они говорили по-арабски. То есть они не... Теперь он говорит, водитель, я не знаю, на каком языке они говорили... Я только знаю, что русские журналисты понимали этот язык, а язык был не французский и не наш санга. Понятно?
Если мы верим этому санга. Водителю, которого мы
которому
все
не
еще,
надо верить.
Которому все еще да, подозреваем в причастности
да,
к этому всему,
да,
то
да.
Получается, они не расстреляли машину, а остановили ее и
получается,
стали сначала говорить.
Есть всего одна пуля в лобовом стекле. Мы,
да.
мы теперь видим фотографию этой машины. Одна пуля в лобовом стекле на самом верху слева, таким образом, что она едва ли кого-либо задела, если стреляли снизу. А если стреляли совсем уж сверху, там, скажем, четвертого этажа, то могли попасть в пассажира, сидящего рядом с водителем. Но если стреляли с дороги или снизу с дороги, то эта пуля не должна была никого задеть, она должна была дальше идти в потолок. Понимаешь, да? И всего одна. Всего одна. Это там нельзя сказать, что изрешетили. Нет, нет. Все как-то было по-другому. Этому водителю вообще верить нельзя. Но если ему продолжать не верить, но тем не менее продолжать слушать, что он несет, этот водитель, понимаешь? То надо сказать, что он говорит сначала, были в тюрбанах и говорили по-арабски, а теперь он говорит, говорили не на нашем языке, не на санго и не на французском. А русские журналисты понимали этот язык. Это первое. И еще они были en turbané. Сначала было сказано. они были как бы в тюрбанах, он говорит, да? А теперь он говорит, кагуле, что они были в балаклавах. Они были в балаклавах и говорили по-русски? Это вопрос. Это удивительно, а? Водитель ведет себя все более удивительно. Убьют водителя, инфа 100%, слишком много знает. В передней двери пассажирской тоже дырка, говорит Безил. Безил, не знаю. Безил, я не видел просто. Ну, вы видели, я вам доверяю. Я вам доверяю. Ну, скажите, а что вы, Безил, думаете? 7373948. Куда дело клонится? Это что?
Ну, вот, да, и тоже Иоанн предполагает, что, возможно, один кто-то, ну, кто-то из них мог понимать по-арабски, например.
Мог, Архан мог, но, да. Ну, не знаю, но также вам скажу такую вещь странную. Арабский язык, это как славянский язык. То есть есть арабский, если позволите, вот Даша, дочь арабиста, видного, российского, и Даша говорит и подтверждает мой сын, который студент, что арабский язык — это как славянский язык. Такого арабского языка в сущности, в общем, нет, если только не считать арабский язык Корана.
Литературный язык
Корана.
Есть, да.
Язык Корана. Да. Язык Корана есть, а разговорные языки в каждой стране различаются абсолютно существенно. Понятно, да?
Да.
Ну, как, например, русский и польский. Понятно, да? Как русский и польский, например, да? Поэтому говорить, что они говорили по-арабски, Архан должен был обязательно понять арабский
на местном
конкретно,
наречии,
конкретно этой банды, которая, например, пришла откуда-то из арабских стран, мы не знаем откуда, это, как бы это сказать, сомнительно, потому что надо знать арабский конкретно этого араба, потому что в Марокко и в Иордании арабский разный, он разный. Ну вот, интересно, да? 7373-948. Я приглашаю вас высказаться. 7373-948, слушаю вас, здрасте. Алло?
Алло,
Сергей, здрасте. Да, здрасте.
Сергей, значит,
да.
Во-первых, единственное, хочу добавить про Варламова.
Не надо, про Варламова не надо, я вас умоляю. Значит, нет, мы идем по верстке, у нас верстка. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вот вчера говорил, и вот хочу в эту же сторону продолжить. Вот вы говорили, очень дешево взяли ребята от Ходорковского за эту командировку. И считаю, что дешево взяли, потому что весь материал был готов. То есть им было сказано примерно следующая история, что вот смотрите, есть материал,
его то есть надо картинку
от медийных людей.
Нет, может быть, картинку нужна, картинка вы имеете в виду.
Да, нужна картинка с места, и нужно подать от медийных людей. Причем это рассчитано на, очевидно, русскую аудиторию для начала, да? То есть потом это можно раскрутить, но сначала нужна медийная картинка для русских.
Да.
Вот. А дальше вопрос. Вот происходит эта ситуация. Откуда был взят этот надежный человек?
Водитель?
Да.
Водитель вообще, по-моему, клейма негде ставить. Слушай, я бы первого давайте так, мы с вами его бы мгновенно арестовали, а? Но мы бы с вами его мгновенно конечно, арестовали.
Конечно, очевидно. Но вот смотрите дальше. Да. Здесь вопрос. Да. Господин, который всылал, он знал, куда они едут, на что они едут или нет? Вот считаю, что нет, потому что вряд ли у него мог быть этот пакет информации, который был им слит для создания единой картинки. И мне кажется,
что... Знаете, я все, что вы говорите, звучит... Правдоподобно, если бы, ну, я вот поверьте мне, если бы не Архан, своевольный, абсолютно тяжелый, такой внутренне упрямый, ну, вы с ним общались, с Арханом?
Он знал человека. Ну, вот смотрите.
Он запредельный, я вам говорю, все. Архан, подставка для микрофона, и Архан — это разные люди. Поверьте мне, я-то Архана знал. Значит, это тяжелый чел, который только свою гнул линию. Вы можете его там пытать, он льет свою.
Вы помните вашу оценку его?
Да.
О том, что это человек...
Я папа,
вы говорили, папа и сын, который невменяемый исламист, недоговороспособный.
Я говорил о папе, который сюда приходил, и я ему 10 раз сделал замечание, что он постоянно пропагандирует Эмират Кавказ.
Ну, это, прекрасно. Да, и, вот да, смотрите, да. Именно эта карта, скорее
всего, кстати говоря, террористическую организацию, запрещенную на территории России, я хочу сказать.
Абсолютно верно.
Да, это, ну, а может, карта, это и не так, но я на всякий случай.
Сарханом, потому да. что да. там происходит именно религиозная война.
Да, 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 да. Да.
И поэтому поехать туда ему было интересно. Неважно, был при этом слит пакет информации или нет.
Да.
Это только в данном случае его эту позицию только усиливало.
Хорошо, но водитель, который каждый раз льет что-то новое, вам не кажется ужасно подозрительным? Надо действительно посылать каких-то наших. Шевченко собирается, прокуратура вроде бы собирается. А?
Послушайте, но водитель хочет жить.
Да.
И он, конечно, сейчас будет говорить все, что угодно.
Да.
И хватает за каждый шанс.
В Судане, вот Владимир из Дубая пишет нам, Судане говорят по-арабски, это могла быть группа из Судана.
Ну, я вам скажу, что даже в Чаде многие говорят по-арабски.
Я вот, у меня, я только одного человека знал из Чада, и он говорил на каком-то африканском. Ну, неважно. Ну, спасибо, там... спасибо. Спасибо, спасибо. Значит,
Кому дает показания вот эти свидетельства водителя? Вот мы их...
Я не понимаю, водитель ведет себя дико странно. То есть он все время приплетает что-то новое. Как бы эта история, каждый день новая история. То есть вчера это было одно, а сегодня другое. Понимаешь? Ну и каждый раз хочется его арестовать. И... каким-то образом вывести на чистую воду. Но это кажется невозможно. Потому что он говорит, подождите, завтра же будет следующая, четвертая история. Понимаешь? Завтра же будет четвертая история, подождите. И как бы становится все страшнее, потому что, ну, слушайте, мы все дальше от правды. Мы с каждым днем все дальше от правды. Понимаешь? На самом деле, то, что сказал наш слушатель, что ребята поехали подснять картинку под материал, который Ходорковский уже имел, причем слушатели, насколько я понимаю, без симпатии относятся к Ходорковскому и указывает на то, что этот материал был критичен по отношению к хотя сказать Путину, а причем Путин, к российским властям. Да, критичен к российским властям. Материал заведомо критичный к российским властям был, и его дали журналистам, чтобы они подсняли просто картинку и как бы там посинхронили с места, стоя посреди пальм.
Угу.
Знаешь, я бы принял это, потому что действительно современная российская журналистика состоит из лжи. Ну, она лживая. На самом деле, когда к тебе присылают съемочную группу, они просто зачитывают вопросы, которые им написали, а тексты тоже уже готовы. Но это не журналисты. Журналист, он же хочет быть свидетельствовать, что он увидел. А те люди, которые приезжают к тебе сегодня с русских телеканалов, обычно это лживые подставки для микрофона.
Ну, подождите, они пытались... Ну, а? Мы знаем...
Нет, есть... я тебе объясняю.
Да, почему, я понимаю,
почему наш слушатель сказал, что эта команда была такая же, могла быть такой же лживой, как и русская журналистика? Но я так не думаю.
Внимание. Могла быть, ну да, могла, совершенно не могла. Обязательно.
Но я так не думаю. Внимание, я так не думаю. Современная русская журналистика, безусловно, абсолютно лжива.
Если бы они хотели просто
и
картинку...
И свидетеля-корреспондента...
Да.
Корреспондента как свидетеля в российской журналистике не существует. Потому что у нас лгун, как корреспондент, как лгун. Ну, он лжет. Он лжет, и ведущий тоже лжет. Потому что он не пишет сам себе текст. Ни корреспондент, внимание, это очень важно. Ни корреспондент, ни ведущий не пишут сами себе текст. Поэтому один из них не свидетельствует, а лжет. А второй из них не рассказывает, а лжет. Ну, они пишут, они читают просто чужие, это озвучка. Значит, поэтому он предположил, наш слушатель, что такие же, как русские журналисты лгуны, такие же были Архан и эта команда. Я так не думаю.
Потому что
Архан был дико упрямый чел. Дико упрямый
чел. Это, во-первых. Во-вторых, если бы они ехали только за картинкой, там, на фоне пальм снять, что-то озвучить, они бы не пытались не прорваться на одну из баз закрытую. Они бы не стали договариваться с какими-то представителями ООН, куда-то ехать ночью и так далее. То есть, ну, ради картинки можно и вокруг отеля что-то снять.
Не, ну, да, все равно, там какие-то вывески, въезд в город, такое вот. Да, но ночью это не надо делать.
Абсолютно.
Такие вещи снимаются, вот я обращаюсь к нашему собеседнику, такие вещи действительно снимаются, надо взять 15 бойцов, с 15 бойцами за хорошие деньги, поймите вы. Это же все, так сказать, там олигарх правильно оплачивает. За хорошие деньги спокойно съездить, сняться у въезда в город с названием города на этой самой, на табличке. Все эти зафигачить синхроны. Так бы и сделали русские журналисты, абсолютно лживые. Я напоминаю, русская тележурналистика есть квинтэссенция лжи. Ну, в сущности, потому что она не свидетельствует. У нас нет корреспондентов-свидетелей. Это корреспонденты-лгуны. Но не про Архана я бы так не сказал. Нет, что вы, он упрямый перец был. В движении.
Подъем. В движении.
Да, поэтому бросить тень на плетень вы постарались, и я засчитан. Тень на плетень засчитана. Но паскудство современной русской журналистики приписывать Архану, конечно, было бы излишним и неправильным. 4 балла в городе, и на 8 часов по циферблату очень плохо на внешнем КАДе, на 6 часов на внутреннем КАДе новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
недров, Сережа.
Девять часов пять минут, пятница, 3 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. На Чукотке задержали приплывшего с Аляски американца. Он попросил политическое убежище в России. На Чукотке задержан гражданин США, нелегально приплывший к берегам России на лодке. Хоть не вплавь, я даже знаю, Берингов пролив. Настолько тяжел, там километров 180, так вот, на мой вкус. Как рассказал агентству неназванный источник, знакомый с ситуацией, американец был задержан российскими пограничниками 1 августа в Чукотском селе Лаврентия. Он предъявил водительское удостоверение, подтверждающее личность. Он охотился на побережье Аляски, а затем решил уплыть в Китай, но попал в Россию.
Неожиданно.
Да, он пошел из Аляски в Китай. Но попал в Россию. Тогда, раз уж такое дело, он попросил предоставить ему политическое убежище в России. В ближайшее время иностранца доставят в Анадырь. Есть подозрение, что у задержанного психическое расстройство личности. Ну, правильно, а?
Ну, да, другого предположить не получается.
Помнишь, у Швейка, у Гашика, это же была прекрасная сцена, когда он пел гимн и кричал за императора.
Да,
за императора.
Да.
Ему все врачи, не сговариваясь, сказали, абсолютно идиот. Идиот,
да.
Дес идиотен. Все, то есть человек... Это очень смешно. Слушайте, я хотел вернуться к одной поразительной вещи, и призвать вас всех, хотя мне самому больно, мне не противно, мне больно, посмотреть Александра Расторгуева сейчас, и я впервые увидел этот совет у Минкина, у Саши Минкина, посмотреть Александра Расторгуева, и... Он абсолютно, это режиссер, который погиб в Центральной Африканской Республике. Сейчас выложены его видео, его фильмы. Виталий Манский открыл все фильмы на арт-док-фесте. Арт-док-фест. Ребят, ну вот у меня, когда я смотрю его, я представляю, как он там, я не представляю, как он сам снимал и как он сам все это делал. Арт-док .media. Вот пометьте, запомните. artdoc.media. Фильмы. И там «Дикий-дикий пляж», «Жар нежных», Вот найдите, найдите фильмы. Я смотрел «Жар нежных». Должен вам сказать, что у меня каждую минуту, пока я его смотрел, каждую минуту, было ощущение, что меня режут бензопилой. Я не представляю, как, насколько чувствительно и насколько болезненно это должно было быть для самого Александра Расторгуева. То есть это, я представляю, как болела его душа. Ну, понятно, что если он это снимал, то душа болела. И понятно, что, что он же жил в этом материале. И понятно, что его душа, понятно, что моя боль несопоставима ниже, может быть, интенсивная, но он жил с этой болью страшно долго. Это нереально. Ну, там просто мы, да? «Жар нежных», посмотрите, «Жар нежных». Это просто мы. Это просто мы. И мы, конечно, вызываем... Ну, это трагикомедия. Я бы сказал, трагикомедия. То есть потому, что трагедии больше, чем комедии. Это персонажи, которые живут на диком пляже. На диком пляже. У них нет денег для того, чтобы пожить там в четырех звездах каких-нибудь, я не знаю. Вообще в звездах. Они съезжаются на Черноморское побережье Кавказа, ну, вот здесь, со стороны Кавказа, и они там толкутся. Это 2005 год, если я правильно, да, сейчас я посмотрю, сверюсь. По-моему, 2005 год. Не буду врать, но мне кажется, 2005. Вот, значит, и они съезжаются там, чтобы поотдыхать в палатках, и вот эти персонажи, они все вместе как бы работают моделями, актерами, ведут просто, живут для Александра Расторгуева. Это страшно. Это страшно.
Да, психика отказывается воспринимать это как правду.
Да, и мы думаем...
Как документальное
насколько,
кино,
насколько, если бы... Ну, понятно, что Александра Расторгуева нет теперь, а хотелось бы спросить его. Мне стыдно, что он в пятом... Мне стыдно, что он в пятом году написал это. Все это сделал. В пятом году сделал это кино. А я сейчас в 18-м смотрю. Понимаешь, через 13... Алло,
здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
У меня, знаете, я вроде не по теме, я даже радио не слушаю. У меня да. Очень большое горе. Вы...
Да, спасибо. Мы всегда по теме. Видите, какая тема? У нас такая есть привычка всегда быть по теме. Вот, значит, в этом упругость программы. Мы не говорим не по теме, договорились? Значит, я хочу сказать, что мы с Дашей искали... И у меня ощущение от фильмов Александра Расторгуева, от «Жара нежных», в частности, у меня ощущение, что я это видел. У меня есть ощущение, что я это в действительности видел. Я видел этих людей.
И я видела.
Но я не пойму, где. Я не могу понять, потому что моя среда, где я рос, была не такая, точно не такая. Я не знаю, где я видел этих чудесных
людей. В маленьких поселках городского типа вы видели точно, да? Совершенно, проезжая мимо.
Да,
я это, наверное, видела, проезжая на рейсовом автобусе. Да. Торжок, поселок Тверецкий.
Какой-нибудь Торжок.
Торжок,
да, поселок Тверецкий. Вот я в Торжке был недавно. Я был в Торжке буквально, так сказать, на прошлой неделе.
И там вот бывший виноводочный завод, потом пряничный, потом опять виноводочный, потом пряничный. Вот да. Вокруг него у сельского клуба собираются люди, которые смотрят на тебя как... Ну, просто зверем смотрят. И лучше уйти побыстрее.
И это, наверное, те деревни, которые вспоминала Настя, где она была в этнографической экспедиции, и на земле они работали, так сказать. И она рассказывала, как девочка 3 лет материла Барби,
да.
Материла Барби, чтобы Барби не стоит, а падает.
Да.
Стой, твою мать. Угу. Девочка 3 лет. Значит, и вот эта вся жизнь, она в грязи, вся грязная, одежда грязная, все это на земле. Стой, твою мать, разговор ребенка с куклой. А кукла не стоит, потому что она в туфельках должна быть. Ну, а туфелек нет, потому что...
Ну да, кукла на цыпочках, Барби обычно.
Да, она на цыпочках, да, и она не может стоять. Вот, и вот эта вот чудесная Россия, она у... not in the sera. Я пытался Саше Минкину позвонить. Ребят, есть силы, если у вас душевные силы есть, посмотрите «Александр Расторгуев». На сайте, я вам сказал, сейчас повторю, секундочку. Посмотрите «Жар нежных». «Жар нежных». Посмотрите этот фильм. столько, сколько выдержите. Там, кстати говоря, иллиситная лексика. Такая, ну, грязный язык, которым разговаривают наши сограждане между собой, со своими детьми, дети с родителями. Там дочка посылает отца, который бьет мать. Отец бьет мать, она в синяках. И он приходит ее обвинять в адюльтере, пьяный, а дочка матом его кроет, значит, этого отца и так далее. Там горестная, постылая, страшная жизнь, которая вызывает отропь и чудовищное чувство, что это ведь правда. Да ведь это же правда. Слушай, а что у меня тут три биатлонистки выбрали Украину. Ну что, предательницы? Они молодые совсем. 19, 20, 18 лет. Оксана Москаленко, Анастасия Рассказова, Екатерина Бех.
Они почему предательницы? Потому что они на Украину поехали или просто...
Нет,
тоже...
ну они...
Вот
нет,
ну, давай Медведева, так, давай которая так. уехала в Канаду, мы ее еще предательницей не считаем.
Ну, давай так, нет, ну вообще...
Ну, хорошо, любой, она будет выступать
человек,
в Россию.
Давай, просто скажем, любой человек, который выбирает удобное... Ну, например, начинается война. Ну, давай, 22 июня ровно в 4 часа. Нифига неудобно. Значит, нифига неудобно. В этот момент находиться в Советском Союзе. Ну, удобнее находиться, я не знаю, в Америке удобнее, в Аргентине удобнее, там, не знаю, где еще-то там. Ну, какие-то есть места, где удобнее, правильно? И тем не менее люди бросаются за это. Одним словом, русские люди сами по себе, они ценят, что когда неудобно, ты должен, наоборот, сплотиться.
Ну, Сергей, ну сейчас же не состояние войны, ну хорошо.
Я не знаю, ну... я спрашиваю.
Есть противостояние элит, есть конфликт, разумеется, есть военный конфликт, мы не спорим с этим. Можно относиться к этому по-разному, но на Украине есть люди, которые, в частности, поддерживают Россию, или просто люди, которые никак себя не связывают с политикой, не хотят в этом разбираться. Есть родственники, есть друзья, есть те, кто болели за нашу команду и писали смс-ки, да, ребятам из-за вас. Ну, то есть, ну, как бы тут вопрос только в том, как ты к этому относишься. Вот нам говорит Москва, да. Экс-глава Союза биатлонистов объяснил переход юниора к сборной Украины. Он заявил, что в этом виноваты нынешнее руководство организации, наше, российское.
Да.
Вот. Он говорит, у нас уже потерь состоялось очень много. Просто бегут от сегодняшнего президента господина Драчева и его команды. Безусловно, спортсмен...
А кто сказал? Александр...
Тихонов.
Тихонов. Боже,
да,
а ты знаешь, что это
Тихонов? Олимпион.
Вот, я хотел тебе сказать, что Александр Тихонов. Александр Тихонов, человек-легенда.
Да.
Но он четырехкратный чемпион, он, так сказать, абсолютно великий.
Вот, и он говорит, да. что, безусловно, спортсменки представляют для нас интерес. Мы в свое время потеряли Домрачева, а сейчас разъезжаются от бездействия Драчева. Спортсменки, подающие надежды, безусловно, вот именно
давайте,
эти спортсменки
подают надежды. Давайте, вы осуждаете их или нет? Давайте обсудим. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я просто считаю, что вот эти девушки, ну, они, может быть, перспективные, но они бегут от безысходности. Меня зовут Михаил, я пенсионер.
Да, Михаил, да, Михаил.
Люблю спорт, в частности, биатлон.
Да.
На самом деле.
А ведь это сложный вид спорта, непростой вид спорта. А вы практикуете его?
Технический.
Да, вы практиковали его просто?
Нет, я стрелял потихоньку, бегал на лыжах, а это... комплектовать все нужно.
Ну да, ну да.
Но такая же ситуация у нас и в легкой атлетике. Ведь ну, сейчас
да.
и АФ до сих пор не реабилитировано у нас.
То есть смысл в том, про легкоатлетическую я больше осведомлен, а про биатлон та же ситуация, да? То есть им не разрешают...
Позор нашего спорта, ну и девочки решили просто от этого позора убежать.
Но разве нет русской традиции, когда плохо или, так сказать, нас ругают, как сплачиваться как-то, быть вместе?
Классно.
Плохо залипать звуком, потом... да? А, не у всех
да,
всех.
Потом, да. Зачем? Зачем? Они будущего лишают. У них еще 5 лет, и в принципе, как многие считают, что на пенсию уходить.
Да.
А к этому времени еще реабилитации нашего спорта не произойдет, я думаю.
Спасибо, спасибо, спасибо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Юрий.
Да, Юрий.
Вот смотрите, ситуация в вольной борьбе. У нас чемпионаты России выше по классу чемпионатов мира, потому что у нас на Кавказе такое огромное количество высококлассных борцов вольных, которые, да, ну, они пятые, шестые, но они на чемпионате мира стали бы первыми. Но их не, да, берут в сборную, потому что, ну, избыток, переизбыток.
Да.
И куда,
да,
им деваться? Белоруссия, Украина, да, Голландия и так далее. Они разъезжаются, а куда деваться? Ему же надо самореализоваться. Он для чего занимался-то все детство?
Вы это не воспринимаете. Это нормальный карьерный ход, вы не воспринимаете.
Абсолютно.
Нет.
Ну, вы зачем в Анголу поехали? Почему не остались в России?
Я вам скажу, зачем. Нет, я не работал на Анголу, я работал на советскую организацию.
А, ну да, извините, да, пример, да, неудачный. Ну, да, ну, вот в данной ситуации вот так вот. Ученые уезжают в Америку и так далее и тому подобное. Это, но это правда, же нормально. Поработать, вернуться.
Это правда. Давайте подумаем.
Они, Даша, давай обдумаем. Здесь это очень важный, давай, момент, что они получают спортивное гражданство.
Они меняют гражданство. Они меняют что-то спортивное. Действительно, они отказываются от российского.
А, даже
они
так.
Они не могут,
ну,
конечно.
В смысле, они будут выступать за сборную Украины. Украинское, это важно.
Украинское гражданство дается только, я узнавал, этот сам, мне не просто узнал, что значит узнавал. Мне об этом рассказывал Кучма. Как-то мы ужинали с Кучмой, с президентом Украины, Леонид Данилович. И он мне сказал: Сережа, позволь мне тебе дать украинское гражданство. Я ему говорю: Леонид Данилович, я не хочу, потому что я не могу отказываться от российского. Он мне говорит: ты правильно говоришь, надо отказываться от российского по закону. Но для тебя мы сделаем исключение.
Но по понятиям.
Мы для тебя сделаем исключение. Я сказал: нет, Леонид Данилович, так не будет. Потому что, если вы сделаете исключение, то я поставлю под сомнение свое, ну, в любом случае, я выглядеть буду как хитрый человек. Так нельзя, я говорю, все. Но он говорит: ну ладно тогда, когда скажешь, тогда дадим, он говорит. Украинское гражданство. Значит, оно дается только по закону, и вот тогда мы и выяснили в разговоре, по закону оно дается только, если ты откажешься от российского, ты обязан отказаться. Хотя, на деле, по существу, на Украине это не обязательно соблюдается. Очень много украинцев одновременно граждане Израиля, но они, будучи украинскими гражданами, потом получали другие гражданства. Понимаешь, о чем,
да,
я говорю? А не переходили в украинское гражданство.
Понятно.
Это разные вещи. Все-таки разные вещи.
Сергей, у нас, да, сформулировано, я так понимаю, голосование, я его не записала. Можно
еще? Мы и нет, мы и не голосовали вообще.
А мы не голосовали, вы же сказали, давайте проголосуем.
Давайте проголосуем, сказал я, и подумал, что любая... Ну давай попробуем.
Или не будем.
Мне не хочется каких-то хлестких слов.
Да, и сразу навешивать ярлыки.
Я сегодня благостный, товарищи, мне не хочется. Конечно, я в любой другой день, например, осенью, я проголосовал предательницы или просто... Просто карьере...
Профессионалки,
может быть, я бы спросил. Но сегодня я не хочу.
Или ну и не будем.
Не хочешь обострять?
Не хочу.
Нет. Сегодня август.
Я-то никогда
жара.
Не хочу обострять.
Нет, я хочу всегда, но не сегодня. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте. Ну что, они, предательницы или профессионалки?
Я все сейчас расскажу более тонко, почему это происходит.
Да.
Представляете, вы бы сейчас могли уже возглавлять все радио и телевидение Украины, если бы взяли тогда гражданство.
Ну, мог бы.
Значит, Сергей, почему Украина? Здесь никакой политики нет. Украинская сборная, женская сборная, в командных соревнованиях биатлона одна из лучших в мире. Они олимпийские чемпионы, Кубки мира лидируют, были чемпионами мира. У нас даже близко нет. И вообще, если брать вот эту тенденцию, что она принесла, Кузьмина, русская спортсменка, из-за конфликта ушедшая когда-то в Словакию, имеет одна, в 10 раз больше медалей, чем все наши девушки вот за последние 8 лет. Понимаете, то же самое и Домрачева. Украинская, сестры Семеринка и Петгрушная уже все-таки ветераны, они уходят. И тот, кто возглавляет там этот биатлон на Украине, понимает, что нужна свежая кровь. Это обычная в спорте ситуация. Они смотрят талантливых, предлагают условия. Когда тебе предлагают условия, спортивную стипендию, серьезную, перспективу, да, выступать за сборную, Вы знаете, 18-летняя девушка, особенно, для них уже даже 14-й год это история, которая их вообще не интересует. Понимаете, вот разрыв.
Это правда, это правда, это правда.
И мы с вами тут бузим. Но...
Да нет, не бузим, мы не бузим. Зачем? Мы просто спрашиваем. Зачем мы бузим?
Да, спроси у спортсмена молодого, да, который тренируется по 8 часов в день, живет в этих играх, он понятия не имеет.
Еще можно сказать, 18-летняя девушка, она в спорте уже сколько лет? Вот,
ну, она уже с 8 лет, 10 лет.
10 лет. То есть вся ее жизнь, да, фактически вся ее жизнь — это спорт. Никакой другой, да, жизни нет.
Она понятия, да, не имеет. Она видит на Петгрушную, смотрит на сестер Семеринок, как они там, так сказать, выступают великолепно. Все удивительное явление. Это украинский биатлон женский. Он лучший в мире, в общем-то. По сборным норвежки были, сейчас немножко спали. Итальянская, как сборная, так? Вот, Чехия и Украина. Украина периодически, постоянно занимает первые места в командном соревновании, вот четыре девушки. Поэтому это все здесь понятно. Мы зря вообще этого касаемся. Наши пианисты.
Почему мы зря касаемся? Ну, пожалуйста.
Ну, все наши примы, певцы, значит, так сказать, и баритоны, и басы, и так далее, все в Нью-Йорке, все в Германии. Мы восхищаемся, значит, Ла Скала и так далее.
Да, но секундочку. Именно когда нет у русских людей, как и у всех людей на планете Земля, сознание, я рискнусь предположить, провинциальное. Значит, конечно, но оно, провинциальная вертикаль у каждого выстраивается в зависимости от эпохи по-разному. Например, была долгая эпоха, когда провинциальность восходила к светочу Парижу. То есть Париж был столицей всех умов, да? Потом, так сказать, там восходила к Нью-Йорку, не знаю, и так далее. Ну, а сейчас восходит к разным городам. Кто-то там, кстати, к Гонконгу, кто-то куда, кто куда. Но никогда не к Киеву. Но не к Киеву, понимаете? Вот что обидно. Ну, это обидно.
Понимаете,
это обидно.
Ну, всегда бог шельму метит. Ну, вот тоже был матч боксеров в Москве. Великолепный матч. Я ночью, я мало смотрю бокс, но я просто не мог оторваться. Понимаете, и получилась неувязочка, да. Побили нашего, и, конечно же, украинский вот этот гений бокса, он просто потрясающий. Так, вот, поэтому все, надо к этому относиться спокойно. Они наши братья. Вы все время говорите все эти слова. Они наши братья.
Я в этом смысле ваш брат.
Да, но есть старинка. Поэтому к спорту, ну, не имеет отношения. У них осталось выступать 8 лет,
брат,
может быть,
Михаил,
так активно. Да. И нужно собрать немножко денег.
Спасибо. Спасибо. Нет, в разговоре с Михаилом мы обнажили важную вещь. Когда русский человек, желая повысить свое качество жизни, уезжает в Берлин, мы его понимаем. В Париж, ну, да, наверное.
Мы его, вот. Смотрите, когда он уезжает в Берлин, мы его понимаем, но тоже находимся в унизительном положении. Нет. Потому что часто примы, супер-суперзвезды, которые, или люди, которые там становятся суперзвездами, потом, ну, так скажем, с презрением относятся к тем, кто остается в России. Часто бывает такое, что отказываются от своего российского происхождения.
Не отказываются, они просто выстраивают некую вертикаль восхождения. Колхоз имени 22-го партсъезда, да? То есть, на самом деле, как люди восходят. Колхоз имени 22-го партсъезда. Он едет сразу в областной центр, минуя райцентр. Сразу в областной центр. Облцентр, я пишу. Облцентр.
Так.
Где получает образование? В местном университете.
Yes.
Yes. Of course. Дальше он пробивается в МСК любыми путями. Надо пробиться в МСК. Но не сидеть же в областном центре, где там интеллигенция 20 человек всего.
Да,
понятно,
поступает,
да,
на физмат.
Значит, он едет, конечно, он должен обладать выдающимися интеллектуальными какими-то способностями. Он едет в МСК, и там поступает, и начинает где-то как-то пробиваться, и в МСК он в МСК. Но из этого числа тех, кто из колхоза имени 22-го партсъезда приехал в МСК, сколько-то человек убывают затем за границу, еще за границу какую-то, ту, которую мы априори считаем выше.
Конечно.
Выше. То есть это как шаг вверх, например, условно говоря. Что такое шаг вверх? Давай просто перечислим. Берлин. Шаг вверх?
Да.
Вверх. Лондон. Шаг вверх? Да. Значит, да и Эдинбург шаг вверх, да и все.
Все научные центры, какой-нибудь адронный коллайдер.
Но Дублин не шаг вверх. Ну, так,
Силиконовая долина.
Да, Амстердам, шаг вверх. Значит, Париж, шаг вверх, абсолютно точно. Нью-Йорк, шаг вверх, да. Калифорния, вся Калифорния. Вся, любая деревня в Калифорнии. Любой колхоз в Калифорнии равен Парижу и выше Парижа. Правильно, да? То есть Калифорния вся. От самой маленькой деревушки выше Парижа, да, условно. Значит, Калифорния, назовем ее Калифорния. Это все выше, и да, и Майами, это все выше. Но Киев, вот что я слышал. Киев, черт бы задрал, я сломал ручку. Я так кинул ручку, что она сломалась. Но Киев, вот это мы не можем понять, потому что, когда нам говорят, что казахи зарабатывают больше нас, когда нам говорят, что китайцы живут благополучнее русских, когда нам говорят, что наши, эти, как там называется, какие-то фрики бегут в Киев, ладно, но когда в Киев бегут просто спортсменки тупо за комфортом и за удобством, вот это оскорбляет нас по-настоящему.
Это повод задуматься, мне
кажется. Это по-настоящему оскорбляет, понимаешь? Не в Париж, товарищи, не в Берлин, в Киев. Ну не елочь с палами. Вот это же обидно. Ну нет, это же обидно. Вот я, это меня глубочайшим образом задевает. Понимаешь?
Мне кажется, не надо оскорбляться. Надо просто сделать новость. Здесь комфортную условие, и все.
9.35, мы продолжаем. Симпатия русских граждан выросли вдруг к США. Мы такие не понимаем, мы вас сейчас станем расспрашивать. Сфига ли такое? Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам? Сентябрь 17 года. Слушайте, сентябрь 17, это почти год назад. Хорошо, 31%, плохо, 59%. Я должен вам подметить, что 31 и 59, это Левада. А, значит, это примерно в два раза больше, плохо. Потом, декабрь 17 года. Хорошо. 24, плохо, 60. Теперь смотрите, 60, а 24, хорошо. То есть хорошо убывает. Январь 18-го, 26 на 52, ровно в два раза. Март 18-го, 25 на 56, больше, чем в два раза. То есть 25 хорошо, 56 плохо. Но остальные затруднились. Внимание, май 18-го, вот сейчас. Хорошо. США относится 20, плохо 69, то есть пик,
да.
Пик ненависти. Июль, проходит два месяца, 42 на 40, это что?
Ну, Трамп, честно? Ну, встреча Путина и Трампа. Резко
42 на 40,
изменило,
ребят,
настроение. Но ненадолго. Вот сейчас, когда американский конгресс подготовил сокрушительные меры против Москвы, как они сами выражаются, я думаю, что все вернется на круги свои.
То есть, еще раз. В мае 20 относится хорошо, 69 плохо. В июле 42 хорошо, 40 плохо. А? Это про что? Сейчас, секундочку, я прочитаю вам. Я знаю, что в таких случаях лучше читать какие-то выходные данные. Сейчас мы прочитаем, как это написано, об этом написано на «Медузе». На фоне намерений властей России, отношения, да. Сейчас. Рейтинги российских властей. Нет, я не понимаю, а где выходные данные? Сколько тысяч человек? Здесь ничего нет. Хорошо, тогда будем считать, что мы даем только частичные вас информируем о вопросе. И... Но это Левада-центр. Это люди, которые занимаются этим профессионально. Как вы это объясните? 7373948. С чего вдруг русские поменяли свое отношение к Соединенным Штатам? Даша считает, что блистательная встреча Путина с Трампом в Хельсинки, которая была настолько вот, кстати, она прекрасна была, что она просто развернула спокойно. Или это телевидение прекратило истерить против США, или что, я не знаю. Алло, здрасте.
Алло, здрасте, Сергей.
Да, Сергей.
Это Петр Фонвейген, как раз, грубо говоря, из Европы вернулся, долго не звонил.
Да.
Смотрите, по-моему, все просто. Дело в том, что люди, русские люди, на самом деле, они же западные люди. Кроме того, прошел, вы забыли, прошел чемпионат
Чемпионат, черт правда.
То есть мы в конечном итоге сейчас посмотрели, то есть огромное количество людей, которые за границу никогда не ездили, может, не поедут.
Угу.
Они же видели, они посмотрели, полезли некоторые в интернет. Я, например, с удивлением вот обнаружил, что у меня родственница, очень пожилая родственница там, знакомых, которые уже там за 60, которая всегда жутко была антиамерикански настроена.
Да.
А она тут мне давеча заявила к приезду, я аж руками сплеснул, ну, наконец-то, из серии. А американцы, на самом деле, европейцы, очень даже хорошие люди, а может, это мы не те?
Родственница говорит.
Да, может быть, это нам просто-напросто не то говорят?
Да, да, да.
То есть, поэтому неудивительно, сейчас после санкций, знаете, может качнуться в одну сторону, а может и в другую, может процесс будет дальше продолжаться.
Для меня это крайне любопытно, но и меня это разочаровывает, Петр. А меня это разочаровывает почему? Потому что эти люди ведут себя как дети. Вы помните?
Ну да, инфантилизм. Инфантилизм русских, он очень сильно развит. Мы как-то, знаете, вы как-то говорили, но вы не доверяете один раз тему до конца. Это то, что на самом деле идеальный такой вот русский в вакууме, ну, конь в вакууме, значит, это те качества и те данные вот для нас,
да,
которые мы мечтаем получить, а не те, которые есть на самом деле. И, в принципе, если мы будем приближаться под идеальные какие-то качества, например, там, американскую...
Мне кажется, что идеальный русский в вакууме — это немец.
Да. Точнее, мы хотим быть. Ну, вспомните разговор русского и немецкого мальчика. Ну, Салтыков-Щедрин, но вечная,
да,
тема.
Да.
Но
да.
Поэтому мы сейчас будем потихонечку менять внешнее отношение именно к внешнему миру. Это, в принципе, хорошо.
Не знаю, меня это дико подбешивает, что... Знаете, есть такая притча у Джанзы тоже о царе обезьян. Царь обезьян сказал: с утра будет 3 ореха, а к вечеру 4. И обезьяны подняли бунт. Ну, да, хорошо, сказал царь обезьян, все изменится. С утра будет 4, а к вечеру 3. И обезьяны умиротворились.
Именно, Сергей, абсолютно прав.
Конечно, это ужасно, но это же ужасно.
Но это не... Мне кажется, здесь русский инфантилизм, здесь вообще ни при чем.
Здесь
это...
не русский,
это
народный
инфантилизм.
Все,
да,
все народы мира, давайте просто скажем, все народы мира дети, но мы уже неоднократно говорили, что дети разного возраста, наверняка. Это дети разного возраста, понимаешь? Русские очень чистые дети. Очень чистые геройские дети. Понимаешь? Они еще... скажем так, я приводил, мне кажется, что русские геройские дети в массе как 7-8 лет. Такие хорошие геройские дети. Ну вот. А есть уже такие, которые вот уже и там и курят, и извращениями всякими занимаются дети. Но это вот постарше, которые... Они обманывают детей маленьких тоже еще. Любят обмануть 7-летних. Так что вот здесь надо ухо востро все время держать. А? Ну почему вдруг они поменяли мнение? Не знаю, Лариса. Ларис, почему вдруг поменяли мнение? Почему?
Доброе утро.
Здравствуйте, Лариса.
Ну смотрите, я уже вам это говорила. Вообще это какая-то осознанность меня посетила в последнее время.
Давайте.
Вот смотрите, вот еще раз. Я стою на кухне, смотрю на поле перед, ну, на дом перед,
да,
собой. Вот на этой кухне, как у меня вообще в голову мысль придет, что есть Америка?
Ну да.
Это, но, вообще невозможно. Но
чемпионат? Смысле, да? Нет, но по телевизору рассказывают. Как же сказать?
Вот, правильно.
Можно я напомню? Не у каждого американца есть деньги на индейку в День Благодарения. Бедствуют американцы.
Вот,
бедствуют.
Правильно, Сергей. Бедствуют. Да. А тогда мы получаем такую картину.
Да.
Что с доставкой на дом приходят какие-то картинки. И это все обо всем, кроме того, что,
да,
личный опыт. Вот я вышла на улицу ногами, вот это,
да,
личный опыт.
Да.
Остальная информация. Значит, изменились тренды СМИ, простите.
То есть СМИ изменили картинку. Совершенно
верно. Да, СМИ изменили, они ей манипулируют, так сказать, когда...
Ну, еще было из советского, я очень люблю вспоминать из советского. «Весна в Париже, но не радуются простые парижане». Это было прекрасно. Все, это показывает. Всегда, это в советское время была шизофрения. Абсолютно шизофрения. Значит, люди не слушали текст, ну, потому что текст был лживый. Всегда ложь. Всегда. Каждое слово было ложью. А картинка была правдой. И, соответственно, операторы снимали, а корреспонденты показывали, они присылали эти сюжеты сюда, а мы монтировали. Я говорю, потому что я был в международном отделе ГРИ-ЦТ. В международном отделе. И мы получали этот кодек, значит, пленку, и тут, значит, все быстренько варганили с текстом, и быстро варганили, резали пленку. Ты можешь себе представить? Резали и клеили пленку, кодек. Вот. И когда мы резали, мы с любовью к Парижу. И поэтому под слова «Весна в Париже, но не радуются простые парижане», мы показывали какую-нибудь... И оператор...
Француженку в берете с круассаном.
Абсолютно! И какого-нибудь коротком пальто, такого, значит, demi-saison, и что-нибудь такое, все было элегантное, все было такое волшебное.
И башмачки, и белые носочки.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. И тоненькие ножки, и все это. И так далее. Вот. И человек, слушая эту блевотную речь, лживую, что там не радуются простые парижане, все равно видел глазами красивую француженку в красивом Париже. И видите, такие волшебные вот эти вот перекрестки, на которых кафешки и все это. И человек впитывал это как божество какое-то, как глаз божества, эту картинку. А, конечно, помойку речи не слушал совсем. И вдруг потом кто-нибудь играл на, как это называется, такая гармошка у них, как называется как-то особенно, у них там аккордеон, не знаю, как-то играл вдруг на улице кто-то и так далее. Перебивалась эта речь паскудная, лживая корреспондента. И
врывала Эдит Пиаф, но рядом.
Что-нибудь такое, да. Абсолютно верно. И вот так строилась пропаганда в Советском Союзе. Понятно, да?
Ну да.
Здесь я напомню сюжет про Оззи Осборн. Он же заканчивался музыкой Оззи Осборна. А? Нет, больной, психически больной Оззи Осборн. Ты помнишь этот сюжет?
Нет,
потрясающе. Психически больной Оззи Осборн, значит, и так далее, так далее, с группой, которая называется «Черный шабаш». «Черный шабаш». Психически больные, неурожденные люди, не знаю, они пропагандируют алкоголь и еще что-то. А потом давали музыку. Прямо в программе «Время», ку-ку. Давали музыку Оззи Осборна. Понимаешь? Репортаж об Оззи. Я его найду. Значит, сейчас. Об Оззи Осборне. Значит, который... Программа «Время». Значит, и люди не слушали ложь, а слушали Осборна. Потому что все это программа «Время». Это было настолько трогательно. Это работало тогда, как часы. Вот послушай, это работало как часы. Просто. Мы точно знали, что нам дадут. Мы так отцеживали ложь моментально, потому что научились уже к тому времени.
Культуры из Соединенных Штатов Америки. 6 ноября 1972 года одна из американских так называемых рок-групп, название которой переводится как «Черный шабаш», была награждена премией «Золотой диск». Пластинка, удостоенная столь высокой награды, называется «Том 4», что свидетельствует о чрезвычайной плодовитости ансамбля. При этом для музыки этого американского коллектива характерно так называемое «тяжелое звучание». Ансамбль «Черный шабаш» проповедует насилие и религиозное мракобесие, а его солист Оззи Осборн является собой классический пример нарушения психического здоровья и распада личности у человека, долгое время вращавшегося в сфере американского шоу-бизнеса. К числу наиболее нашумевших выходок так называемого певца следует отнести поедание на сцене дохлой летучей мыши, а также высказывание в стиле «Я люблю пить и быть постоянно пьяным». Или «Я не такой сумасшедший, как все думают, я намного хуже».
Это программа «Время» дает Оззи Осборна. Ты понимаешь, чтобы ты понимала, советского человека не обманешь, поскольку нам лгали постоянно в каждом слове. В каждом слове. Мы научились
читать
ложь...
между строк.
Мы научились ложь отцеживать.
Я понимаю, а сейчас, Сергей, сейчас мы научились?
Нет.
Мы не под... ничего нет, не
сейчас
подстроились?
Нет, сейчас нет такого поколения. Сейчас нет такого поколения.
Ну, еще пока нет.
Нет такого поколения. А мы, мы умеем. Мы умеем отцеживать
ложь.
Мы
все оказались бессильны перед фейк-ньюс.
Нет, вы оказались бессильны.
Почему это?
Вы оказались бессильны. У вас нет прививки. А мы, советские люди, нам насрать на фейк-ньюс. Мы сразу отцеживаем то, что нам надо. Понятно? Мы сразу оцениваем, потому что он начинает музыку Black Sabbath прямо с, через там 20-30 секунд репортажа, и дальше мы просто тащимся от музыки, которая идет по программе «Время». Что бормочет этот идиот, в хорошем смысле, мы очень любим этого диктора все, что бормочет этот идиот, в хорошем смысле, еще раз, я его очень уважаю, значит, мы вообще не слушаем, потому что нам ровно насрать на его слова, ровно ноль, понятно? Наоборот, мы восхищаемся. Он провозглашает, я еще хуже, и мы такие, I'm not bad, I'm worse, the worst in the world. Ну и там дальше, не по-русски. Вот. Понимаешь, о чем я говорю?
Говорит по-английски.
Говорит по-английски.
Ну, да.
Вот в этом смысле. Ну, я не знаю, значит, это я не рад, и я горюю. Я горюю.
Я не думаю, что...
То, что люди вдруг зауважали Америку...
Я не думаю, что это из-за чемпионата. Почему? Я думаю, что чемпионат, в принципе...
Я думаю, что из-за чемпионата.
Он создал атмосферу благостного настроения.
Он как бы и запретил ксенофобию.
Да.
То есть ненавидеть иностранцев стало плохо.
Вообще как иностранцев бы, в целом.
В целом вообще, да.
Да.
Ну,
все, да.
Соответственно, ненавидеть иностранцев стало как-то ретроградно, а позитивно стало, наоборот, их любить. И я думаю, что это омерзительно, и это, конечно, приговор нам всем, что людей можно вот так разворачивать. Это потрясающе. Понимаешь?
Ну, ничего не меняется.
Ничего не меняется.
Может быть, немножко методы меняются.
Вообще ничего не меняется. Вообще ничего не меняется. Это потрясающе. Конгресс. Так что там Конгресс? Они же готовят нам санкции.
Сокрушительные.
Значит, во-первых, хорошо ли, плохо ли, у нас в России очень много людей, которые считают, что это хорошо, что санкции нам помогают, как вы знаете. Я много от людей разных слышал, что санкции это помогают очень. И наоборот, и контрсанкции помогают, и все помогает, и куриного мяса стало больше, еще чего-то больше стало. Ну вот, значит, ну хорошо, помогают, ребят, ведь я не придерживаюсь ни одной из точек зрения. Ни одной из точек зрения. Я позволяю себе сделать шаг в сторону. Ну так вот, значит, и санкции, если они вам помогают, то вам снова скоро помогут. Вот помощь. Кавалерия на подходе.
Это плацебо.
Да, кавалерия на подходе. Значит, Россия продолжает предпринимать попытки оказать влияние на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в США в 2018 году. А у них промежуточные выборы в 2018 году в Конгресс. Вот, и Дэниел Коутс, директор национальной разведки Соединенных Штатов, заявил, что Россия продолжает вмешиваться, предпринимает попытки вмешиваться. Он координирует работу всех 17 разведслужб Соединенных Штатов, и он считает, что Россия продолжает вмешиваться. Ну так вот, значит, и президент дал нам конкретное указание сделать вопрос вмешательства в выборы приоритетной задачей. Мы действуем в этом ключе, говорит Коутс. Его приводит CNN. Разведсообщество обеспокоено и прочее. Значит, а сенаторы, которые говорят, что, ну, раз это так, то прелестно, и надо Россию серьезно наказать, потому что меры, которые приняты сейчас, не действуют. Они хотят принять меры относительно, насколько я понимаю, российского суверенного долга, бумаг, которые Россия продает в мире и... которые чрезвычайно надежные, кстати говоря, потому что Россия всегда очень надежно платит, очень надежно. А стоят они скандально хорошо. В смысле, стоят они дешево, а проценты у них выплат большие, обслуживание. Угу. То есть России дорого стоит занимать эти деньги. Дорого стоит. Россия дорого платит. Поскольку у нее, как бы это сказать, плохая репутация, то приходится платить большие деньги. И... они нас будут бить дальше.
И считается, что процент выплат по нашему суверенному долгу достигнет 11%, может быть, насколько я понимаю, к 2019 году. То есть мы будем платить уже за деньги, как очень рисковые деньги. И вот Россия в этом смысле сочетает два параметра. У нее очень плохая репутация, и она очень честно платит. То есть Россия очень честный плательщик. Я серьезно говорю, это круто, на самом деле.
При этом никакой лояльности нету, да? То есть ты честно платишь, через какое-то время тебе...
Россию ненавидят, а платит она очень честно. Очень честно. И это заставляет людей хладнокровных все-таки вкладываться в российские обязательства. Почему? Это превосходный инструмент заработка. Превосходный инструмент заработка. Все знают, что Россия будет платить честно, очень честно.
И много.
Много, честно, всегда очень пунктуально. И при этом репутация ее никогда не исправится. Вот, собственно, это позволяет надеяться на высочайшую доходность.
То есть, получается, теперь запретят вкладываться в российские...
В новые. Но дело в том, что как только они запретят вкладываться в новые, никто не будет вкладываться и в старые. Ну, во всяком случае, серьезные люди. Потому что это будет бросать тень репутационную. Дело в том, что в современном мире понятийные намеки какие-то даже играют большую роль, не большую, а столь же значимую роль, сколь и строчка параграф.
Так это бьет не только по России, получается, но и по тем, кто хочет заработать на России.
А нет, потому что через какие-нибудь хитрые механизмы они смогут, тем не менее, вкладывать, просто доходность возрастет еще сильнее. То есть Россия должна будет приманивать западные деньги все больше и большей доходностью, более авантюристичные люди, которые умеют выстроить механизмы международные с использованием схем, смогут входить в российские деньги и получать большую доходность. Вот и все. Понимаешь, в чем дело? Когда запретят новые российские долги покупать, естественно, их никто не будет покупать. Ну, там, кроме китайцев, да? Китайцы, наверное, будут. Индусы, может, не знаю, нет. Индусы даже не знаю. Вот так китайцы, наверное, будут. А старые тоже рухнут, потому что, это будет стыдновато. Там понятийный аппарат, да? И тогда доходность будет настолько привлекательной, что люди начнут изобретать схемы. Как это дело за каким-то кандибобером войти в Россию таким образом, чтобы никто не заметил, что ты у тебя чистые руки, ты с Россией не имеешь дела. Все. Но ты там и стрижешь дивиденды. Понимаешь, в чем дело? Вот как-то так. Ну, я думаю, просто я информирую людей о том, что, в частности, Citigroup прогнозировала падение рубля в этой, если это будет сделано, от 10 до 15%. Что такое 15%, как вы понимаете, это 10 рублей, то есть до 73. Если это будет сделано. Пока этот законопроект еще не прошел, его готовит один из сенаторов, но как будто бы есть группа уже сенаторов, которые утверждают, что мы не республиканцы, мы не демократы, а мы как американцы. Консолидированно должны наказать Россию. И из этого вывод, что они могут сделать такой, как бы сказать, там, на подъеме каком-то патриотическом, рубануть по нам с целью, защитить, консолидироваться. Просто это точка консолидации. Ненависть к нам становится точкой консолидации.
Как и на Украине.
Как и на Украине. Ненависть к нам — это точка консолидации. Поэтому. Ладно, погнали в движение.
Подъем. В движении.
Движение. Хорошо, сейчас посмотрим, что там у нас в движении. Я, на юге по-прежнему трудно. На 6 часов по циферблату, что у меня грузится. Вот, да, на 6 часов по циферблату трудно на МКАДе. Грузится медленно, потому что, как вы знаете, Яндекс ненавидит компьютеры Mac. Да, он их ненавидит. Safari ненавидит и так далее.
У меня 4 балла, и пока затруднение... 4, да? Да, на третьем транспортном кольце.
Если вы идете по Каширке...
От Ленинского, да.
И думаете, что в сторону Варшавки там авария, и это правда, и сворачиваете на Андропова, то это вы совершаете легкую ошибочку. Потому что затруднение на Андропова из-за ремонтов существенно больше, чем из-за аварии на Варшавке. Я бы перся все-таки по Варшавке, так уж как-то. На 8 часов по циферблату трудновато на внешнем КАДе, тоже там авария. Авария, после которой начинается затор. Не знаю, обычно перед аварией бывает затор. Ну ничего, здесь физика нарушена процессов. Вот. Химки стоят на въезд трудновато.
Еще но... волоколамка бордовая.
Волоколамка. Дайте мне посмотреть волоколамку.
Что вы в сторону что центра.
Вы ах, ну да, после свободы. Потому что у них там рабочий нарисован с киркою. Ребят, 4 балла. Хватит кочевряжиться. Все у вас хорошо. Не надо выдумывать. Позвоните 7373948. Где вам хорошо? Расскажите, поделитесь своим счастьем. Шоссе энтузиастов едет, елки. Никогда такого не было. Сейчас есть, пожалуйста. Шоссе энтузиастов едет, как нечего делать. Щелчок. Катится там 2-3 затруднения каких-то.
А? Пятница же.
Ах, пятница, они уехали.
Уже все, да, эти давно праздные, со вчерашнего дня
эти
уже.
Эти прекрасные праздные люди куда-то убыли. А вы еще не убыли, вы еще все здесь. Здравствуйте. Алло. Алло. Товарищ. Он не хочет. 7373948. Расскажите, где вы едете, что вы будете. Что вы будете? Что вы будете на первое, что вы будете на второе, и что вам подать на сладкое? Здравствуйте.
Здравствуйте. В Клину все едет. Уехали от Москвы по платной Ленинградке, почти никого не встретили.
Слушайте, платная чудесная, но скажите, что она немножко скучная. Ну, скучная.
Она, зато чудесная.
Нет, потому что вы в машине. А вот когда идешь на мотоцикле, из-за скорости ложишься прямо на мотоцикл, ну, чтобы, так сказать, там сопротивление воздуха, да? И... тупо смотришь в этот дурацкий асфальт, и все время он серый, и все время одно и то же, и скучновато.
Очень скорость прибавляешь, никого да. нет, и как да. бы хочется прибиться к куче какой-то, и все жмешь.
Да. Хороших выходных вам! Хороших выходных, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне дров, Сережа!
Десять часов 5 минут. Пятница, 3 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Ну что, доллар? Доллар-то 63.46, а мы упускали все это. 63.46, но не 73 пока все же. 73.52 зато евро. Пожалуйста, нефть 73.25. Мы видели ее здесь еще до моего отпуска. Нет. Знаешь, когда мы его... Да, до моего... Черт, давно она была, я еще говорю. Смотрите, была 75, стала 73. И так возвращаешься, и опаньки, она опять 73. Ну, хорошо. 1.1586, мы видим сильный доллар. И мы видим биток на 7.30. Кто говорил? 8, надо брать. 8, скоро 10. Надо брать 7.331. Он вернулся с максимумов на 7.300. Хорошо. Поехали дальше. Слушай, значит, я хотел сказать про секс-шопы. Что-то такое мне казалось сексуальное, может быть, непотребное, может быть, что-нибудь похабное добавить в программу для того, чтобы каким-то образом развеселить. Я посмотрел карту секс-шопов. Я понимаю, что это карта, которую вывесила одна из интим-шоп, одна из сетей. Для того, чтобы себя продвинуть. Интим-шоп. Я назвал, и все, и хватит. Значит, я хотел сказать, что ничего особенного там я не нашел. Перечислять названия секс-игрушек я не буду. Потому что, ну, кстати, у всех, в общем, сказать, там... На самом деле секс-игрушки и гели, смазки, кремы на водной основе в основном. Но есть вещи, обращающие на себя внимание, Дарья.
Я даже, Даша должна молчать, чтобы...
Да, я специально на вас не смотрю сейчас.
Чтобы олицетворять скромность, олицетворять скромность. Да, конечно, естественно.
Чтобы не вступать в диалог, да.
Ни в коем случае никакого диалога. Что скажут люди? Ну вот, нет, ни в коем случае. Слушайте меня. Значит, в основном смазки, там, игрушки, ну все это. А значит, а что же... Обращайте на себя внимание. Юг России, и в особенности Краснодарский край, казачество. Казачество! Женщины покупают стропоны. Вот не, нет этого в Москве. Алло, я просто спрашиваю, ребят, ну просто давайте. Москва. Ну, я не буду перечислять все, там. А, значит, интересно, Кавказ отличает. Ну, скажем так, у всех все одинаково для начала. У всех все одинаково. Но из предпочтений, которые бросаются в глаза, Кавказ. Это мужские секс-игрушки, то есть они искусственные вагины покупают. Раз. Ну, это говорит о целомудрии, на самом деле. Это говорит о целомудрии кавказских мужчин. А, значит, а женщины-казачки покупают стропоны. И это действительно юник. Потому что вы идете в Челябинск, в Челябинск, просто я все, Челябинск. Сейчас, Челябинск, полезные гели-смазки на водной основе. Эротическое белье. Ничего особенного. Ничего особенного. Секундочку, Новосибирск. Ну, просто я говорю, пожалуйста, ну, давайте Новосибирск. Полезные гели-смазки на водной основе. Значит, фалоимитаторы. Ну, то есть, ничего особенного. Значит, ну, то есть, как везде. Понимаете, Иркутск. Ну, пожалуйста, Иркутск. Я не знаю, вы знаете, что я иркутянин. Хожу на водной основе, гели-смазки. Ничего особенного. А, значит, на присоске, ну, это который к стеклу лепится. Значит, Еврейская автономная область, пожалуйста, там дикие люди. Там ничего нет, 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 Хабаровск, можно Хабаровск. Гели-смазки, опять эротическое белье, ничего особенного, опять. Ну, я еще раз, переходим в Краснодар, просто Краснодар, где казачество заседает, вы знаете. Не, ну, просто, чтобы знать. Краснодар, Краснодар, стропоны, стропоны, понимаете? И так далее. Вот... Пройдите по городам. Ну, это характеризует казачек. И, в общем, казаков тоже. До известной степени. Кемеровский полицейский хорош. Кемеровский полицейский написал объяснительную записку, почему он не провел профилактическую беседу с собакой. Собака громко лаяла. Максим Учватов, активист ОНФ, опубликовал рапорт лейтенанта Юрия Хомиченко из Кемерово, который отчитался о невозможности проведения профилактической беседы с собакой. Справка. Мной. Ну, послушайте, парень пишет, он вернулся с задания. Мной УУП отдела полиции Ленинский, управление МВД России по Г. Кемеров в ходе работы по материалу, поступившему в дежурную часть о том, что по проспекту Октябрьскому 99А у дома лает сторожевая собака, мешает спать, опросить заявителя не представилось возможным, так как при звонке на телефон никто не ответил. Провести профилактическую беседу с собакой по поводу громкого лая не представляется возможным по причине того, что данный тип животного не обладает правосознанием, должным интеллектом, собственным мнением, осознанием себя и своего места в мире.
Я, кстати, не соглашусь.
Лейтенант полиции Ю.Д. Хомиченко. Почему?
Ю.Д. Хомиченко, мне кажется, заблуждается. Собаки прекрасно сознают себя и свое место в мире.
В мире, да, абсолютно. Стая.
Да.
Интеллектом обладает, конечно, абсолютно. Нет, Хомиченко здесь хватанул, конечно. Осознают, собаки все осознают. Гораздо лучше человека.
Да.
Провести профилактическое... Нет, вообще того, что данный тип животного не обладает правосознанием. Обладает правосознанием четко, абсолютно.
Но я просто убежден, что Хомяченко здесь хватанул. Неправильно.
Добрый день.
Здрасте. Несправедливо. Хомяченко несправедливо обидел собор.
Это халтура, я считаю, со стороны Хомяченко.
Деле, а? Не, хотел немного сказать про Краснодарский край. Там, кстати...
Не, спасибо. Мы уже... Вы, пожалуйста, все-таки давайте, Орнунг. Мы никогда не работаем по бывшим темам. Ладно, договорились? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Есть только это не исключение.
Алло, здравствуйте. Да. А, по-моему, это Хомяченко очень хорошо чувствует речь, и, по-моему, это такой тонкий троллинг начальства.
Ну, скажите, что изумительно. Он переписал это из какого-то, конечно, из какой-нибудь Википедии. Но, или из какого-то...
Не имеет, для этого нужно чувствовать текст, понимаете?
Да, да, вот да.
Это
да,
блестящий,
да.
По-моему.
Блестящий. А я как прочитал. Похвалите же и меня. Да. А я прочитал как.
Вы сделали мой день, Сергей.
Спасибо. Значит, Хомяченко прекрасен. Давайте двигать дальше. Поехали дальше. Слушай, это самое... Хачатурян, про Хачатуряна. Я хотел сказать, вы знаете, что продолжается вот эта история с девочками, их арестовали. Ну, как это называется? Задержали, арестовали. Дайте говорить бытовым языком.
Арестовал трех сестер Хачатурян. Да. Останкинский район,
боюсь,
Москвы.
Какие-то юридические термины перепутать, но да. Я могу вам сказать, что бытовым языком говоря, их арестовали. Включая 17-летнюю, несовершеннолетнюю. Ну, их... А 17-летних-то за милую душу арестовывают, так что это не... Никакое, так сказать, там, не какое-то исключение. Да? Их же 17-летних можно арестовать. Там с 14, что ли, лет сажают, да? Так что можно. Ну вот, 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Кристину арестовали. Но есть одна интересная подробность. Это то, что у них, а следовательно, у их отца, теперь, ну, погибшего, они его убили, сверхдоминантная такая мать. Вот здесь я был бы благодарен Ларисе, если она нас по-прежнему слушает, если бы она смогла сконцентрироваться и каким-то образом помочь нам в разборе полетов. Смотрите, у Хачатуряна была ультраавторитарная мать. У самого Хачатуряна, которого убили. Вот
Бабушка-девушка,
да. Алина предполагает, что агрессию в адрес дочерей поддерживала мать.
Это Алина, это подруга их.
Подруга. По словам девушки, мать Хачатуряна не раз присутствовала на семейных торжествах. И Алина там была тоже. Значит, и она видела, что туда приходила бабушка сестер. Бабушка у них деспот. Каждый раз, когда отец уезжал, она к ним сразу приезжала. Сразу проверяла, чем они занимаются. Потом прямо от них, так, чтобы они слышали, звонила своему Мише и кричала, что они шлюхи. Ну, то есть, ультраавторитарная мать Михаила, она каким-то образом задала некий рисунок поведения. Вот, я склонен думать так. Я склонен думать так, что вот при такой авторитарной матери сам Михаил тоже вышел как бы авторитарным, который, и вдобавок он продолжал угождать матери, в сущности. Понимаешь, мальчики... Мальчики ведь не взрослеют в известном смысле. Они в каком-то мужской вертикали существуют, там, в качестве генерала, может быть, полковника, может быть, там, с этим. Ну, понятно, да?
Да.
Они растут в мужской вертикали. А в отношениях с женщиной они остаются, в общем, мальчиками. Вне зависимости от того, какую роль они занимают там, в мужском мире. Понимаешь? И этот мальчик, он либо продолжает всю жизнь обслуживать маму, и тогда вместе с мамой гнобить свою жену, допустим, если таковая имеется, да? Либо вместе с женой гнобить маму. Ну, одним словом. А он переходит в партию какой-нибудь женщины. Какой-нибудь женщины. Примыкает к какой-нибудь женщине. Если у него хватает ума перейти к жене, он переходит к жене. Если не хватает ума, он остается маменькиным. И долбит жену, значит, расклевывая ей мозг в интересах маменьки и так далее. Понимаешь? В этом смысле мужчины, в общем, тупенькие, в общем, примитивненькие скотики. Я в хорошем смысле не пытаюсь никого обидеть, вы знаете. А? Ну, мне кажется.
Ну да, вот эта вот женщина-бабушка оказалась такой.
Да. Здравствуйте.
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 Ну, в достаточной мере считаю себя авторитарной матерью.
Да.
И с учетом многочисленных образований хочу сказать, что, ну, вот вы почти правы.
Да.
Но небольшой нюанс.
Да.
Он все, таким образом и таким поведением мужчина пытался оторваться от матери.
Что вы говорите? То есть ее заместить в сущности? Заместить?
Отчасти. Он хотел доказать себе, что он сильнее, чем она. И для этого он употреблял, ну, классические ее методы. Но посмотрите, пожалуйста, она имела власть только над одним мужчиной, а он над каким-то большим количеством женщин. И мне представляется, что он, ну, таким вот образом отрабатывал вот это вот свое состояние маменькиного сына, ну, не маменькиного сынка, а сына, слабого сына при авторитарной матери. Потом я хотела бы обратить ваше внимание на некоторую разницу в менталитете.
Да, прошу вас.
Ведь вы же судите как славянин.
Ну, может быть,
вы, правда, говорите, степени. Что у вас много разных национальностей.
Это правда.
Но ведь мы же говорим об армянской семье.
Мама, ну, наверное. Ну, я не знаю, но мне кажется, что армяне, вы думаете, настолько отличаются, мне кажется.
Ну, понимаете, как культ матери там, безусловно, есть. Но культ отца не менее слабый. Культ мужчины. Когда приезжаешь в семью для того, чтобы выправить младшего сына, когда есть в достаточной мере европеизированная старшая дочь.
Мне кажется, вот можно. Мне кажется, что здесь.
Слушайте, ну давайте вспомним Островского кабаниху, Марфа Игнатьевна. Абсолютно не.
И, ну вот посмотрите, пожалуйста, и у Тихона была ровно такая же модель поведения. Посмотрите, разве нет?
Ну.
И он как раз-таки отрывался от матери.
Он пытался оторваться, пытался, во всяком случае.
Да, это вот, мне кажется, внешние признаки поведения, вот именно такие, о которых вот мы сейчас говорим, на самом деле просто несколько иная интерпретация причины.
Ну вот, и знаете, жертва агрессии со стороны родителей становится агрессивным родителем тоже вдобавок, мне кажется.
Да, ну потому что он не знает других моделей поведения. Он не знает там разговоров по душам, он не умеет просить.
Да.
Вот, он, это пример относительно того, что, значит, подойти там, закрыть окно. Ну вот это признаки деспотического поведения.
Да, это правда. Я знал две семьи. Дайте я не буду только называть. Одна из них очень известная. Где матери. Причем одна семья была с Кавказа, а вторая была московская, прям примосковская. Прям московская-примосковская. Mm-hmm. Выходцы из КГБ 30-х годов. Такие очень хорошие москвичи, вот приехавшие в начале 30-х годов сюда. Вот. И, ну, с 30-х годов уже дофига времени прошло. Уже скоро 100 лет будет. Так что они такие очень москвичи. И в обеих семьях матери были абсолютно доминантны. Я это знал, а есть такой признак, значит, у меня, да, значит, я захожу, и сразу мать тебя встречает у порога и говорит следующее, слушай,
так, я слышу вас.
Разуйся, обувь поставь сюда, возьми вот эти тапочки, иди мыть руки. Я тебе клянусь. Потом, вот этим полотенцем вытирай руки, проходи в зал. Понятно, да?
В зал.
Да. Нет, проходи в зал. Значит, вот сейчас разуйся, вот надень вот эти тапочки, иди мыть руки. Ты помыл руки? Там имеется. Да. Вот этим полотенцем вытри руки. Так точно все. Иди сюда, иди в зал, сядь сюда. Это одна семья, и вторая семья точно так же. Значит, в обеих этих семьях прекрасных матери абсолютно доминировали. Значит, в одной из них мальчик вообще никогда не женился. Вообще никогда не женился. Это русская семья. И тут нет ничего удивительного. Это русская семья. И, как мне стало впоследствии известно, он вместе с матерью сделался потом... Они вдвоем стали пить, вдвоем. И сделались такими вот приятными зудящими о конце света постоянно московскими алкоголиками. Он и мама, ну, вместе, вдвоем. Это русская семья. Никаких женщин больше не было. Он и мама. И они пьют. Пьют водку, там, не знаю, коньяк, не знаю, что добудут. А вторая семья, она кавказская. Не буду называть национальность. Значит, там тихая, смотрящая в пол все время жена, которая рожает детей. Она просто в пол смотрит и все. Глаза вообще не поднимает. Не поднимает глаз вообще никогда. И там все сохранилось. Там все сохранилось, потому что мальчик принимает диктат мамы. И жена принимает диктат мамы. Ну, то есть жена мальчика принимает диктат мамы. И это клево. Потому что они более архаичные. Они более, как это сказать, ближе к почве. Понимаешь, да?
Угу.
И они просто принимают диктат мамы. И семья не рассыпается. Вот такая семья. Во. Да когда будет реклама, я тебе скажу, чья. 7373-948. Алло, здравствуйте. О, нет. Черт. Ну, ты представляешь, чья. Когда я скажу, ты упадешь. Ты упадешь, и вот здесь будет дырка в этом самом. Ну, я не шучу сейчас. Я не шучу. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, здравствуйте. Сергей.
Да, здравствуйте.
Денис беспокоит. Здравствуйте, здравствуйте. Дарья.
Здравствуйте.
Ну, у меня же дача в Гаграх, а у меня соседи там армяне.
Так.
Я могу сказать, доминирование женщин вообще, и жены над мужем, и доминирование матери над сыном. Да. Это в полном виде. Они даже выглядят, я вам скажу, по большей части как.
Мужчина... Ой, они сморщенные, мы знаем, это Астахова. Не надо, не говорите.
Сухонький, мужчина сухонький, а женщины там хорошие.
Богиня, мы восхищаемся.
Богиня. Поэтому здесь ничего удивительного нету. И вообще про эту историю можно прям два слова я вам скажу?
Прошу вас.
Мне кажется, с девушками надо... Здесь никакого аффекта нету, не пахнет никаким аффектом. У троих аффект одновременно не возникает.
У трех,
не возникает эффект одновременно. И там и наследствие надо смотреть. Я слышал, отец там вроде бы не больно бедствовал.
Он не бедствовал, но у него нашли 2 килограмма героина, вроде бы, по некоторым данным. Так что он не бедствовал изысканными способами.
Ну вот я вот про это хотел сказать. А да. То, что женщина у армян доминирует, это здесь никаких. Я своими глазами это вижу уже не первый год. И
понимаю. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Но доминируют, потому что они в доме. Они ведут дом. Ну что-то такого. Это нормально все. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Олег.
Да,
Олег. Я думаю, что самый пострадавший в данном случае, это вот этот мужчина. Не в том плане, что его зарезали, да?
Да.
А в том плане, что он находился посередине. С одной стороны, матушка доминирует, да?
Да.
С другой стороны, подрастающее поколение.
Скажем, он не понимает, как разговаривать. Смотрите, спасибо огромное, Олег. То есть он сам не прошел школу нормальной коммуникации, он сам прошел школу оскорблений. Да. И он натыкается на полное непонимание со стороны дочерей.
Совершенно.
Воспитанное
интернетом, понимаете?
А у него инструментария нет, кроме как кричать.
Да, и он самое пострадавшее звено, понимаете?
Ну и в конечном итоге окончательно пострадавшее.
Да.
Спасибо, вы просто гений. Вот человек вычленил все. Вычленил все. Понимаешь, у него нет инструментария. Он не умеет разговаривать. Почему он не умеет разговаривать? Почему отец не умеет разговаривать? Потому что с ним никогда не разговаривала мать. Она кричала на него. Она на него кричала. Ну, мы сейчас строим умозрительную модель, не касающуюся этой семьи, простите, потому что сейчас, сказать, я пытаюсь избежать обид со стороны семьи. Давайте попробуем построить умозрительную модель, которая нам подойдет. Да? Мы для удобства ее строим. Предположим себе, что есть семья, в которой есть ультраавторитарная мать, которая говорит приговорами. Ты там тварь, ты там, я не знаю, там вор, ты там, не знаю, лживый мерзавец. Когда есть, существует, предполагаемая семья, ультраавторитарная мать. Она воспитывает сына таким образом, что он слышит всегда только приговоры, которые частично справедливы. Ну, частично, он же действительно не помыл чашку. Ну, что не сказать, ну, правда же, ну, а?
Не поспоришь.
То есть они частично справедливы. Они, может быть, чрезмерны, как ему представляется еще в детстве. Еще даже в детстве ему кажется, что черт, ну что из-за фигни какой-то раздувается, черт что, правильно? Ну вот, но сам метод окончательного приговора, окончательного разговора в стиле приговора, сам метод становится для него единственным. Он просто не получает, в принципе. Потом он вырастает, находит себе девчонку, молдаванку. Он нашел молдаванку. Почему молдаванку? Не знаю. Ну, неважно. Молдаванку. Рождаются дети. Он начинает ее упрекать. Упрекать в силе приговора. Да, она уходит. Она уходит, она не выдерживает. Она оставляет ему детей. Что вообще говоря, не так-то и обычно. Ну, согласись, что
да, это необычная ситуация.
Это необычная ситуация. Чтобы мать бросила детей, ну, что бросила, предпочла бросить детей. Значит, ситуация была настолько гибельная для нее, либо у нее не было инстинкта материнского. Ну, а куда же делись все эти гормоны, которые отвечают за инстинкты, понимаешь? Значит, она уходит, мать, оставляя ему девочек. Потому что он абсолютно разгромно всегда прав, и он абсолютно разгромно всегда, выносит приговоры по любому поводу, причем, сказать, там, в самой жесткой матерной форме, да? И тогда он начинает воспитывать девочек сам. И тогда... А мать уходит не так давно, она ушла 4 года назад, по-моему, да? То есть младшей было 14, соответственно, 14, 15, 16. Девочкам 14, 15, 16. Она считает, что девочки, наверное, уже грубят и ей. В этом возрасте это, ну, можно себе предположить. Можно предположить. Она уходит, потерпев фиаско вместе с ним в воспитании. Она говорит, ну, давай ты там справляйся. И у него, он, Олег правильно говорит, у него нет другого инструментария.
Ну, дети всегда принимают паттерны родителей, и, собственно, и девочки же приняли вот эти паттерны, они убили его в результате, то есть они жестоко с ним обошлись, там, 36 ножевых ранений, то есть это не хладнокровное убийство. Ну, согласитесь, это какая-то ярость.
Да.
Ну, отчаяние, ярость, я не знаю, там, аффект, это уже
почему-то
будет
разбираться. Почему-то пришла в голову великолепная Сильвини Палацоли. Мара Сильвини Палацоли, которая говорит, что для того, чтобы воспитать настоящего, аутентичного шизофреника, нужно 3 поколения семьи с шизофреническим взаимодействием. То есть вот сразу шизофреника не вырастешь. Это, вообще говоря, тяжелый труд. 3 поколения семей с шизофреническим взаимодействием, их плодом становится прекрасный, аутентичный, окончательный клинический шизофреник.
Ну вот.
Ну вот, так что, значит, ладно, поехали дальше новость. Давайте еще что-нибудь обсуждать. Давайте. Видите, у нас передача стала на полчаса больше. Мы 2 недели работали, как эти самые, как зайчики, в 10 уже были свободны. Дух какой-то, как орла.
Как, вот, знаете, как каникулы.
Знаешь, я работаю 2,5 часа 10 лет. Ну, 8 сентября будет 10 лет. И когда мы перешли на 2 часа, вот на это короткое время, у меня было ощущение, что вообще полчаса передачи длится.
Да.
Надо сказать, что сколько-то лет назад, у нас уже эксперимент был. И этот эксперимент заключался в том, что мы переходили с 9 до 11. Был такой эксперимент. Он был короткий. Тоже что-то такое, может быть, неделя. С 9 до 11. И тоже на полчаса короче. Ну, казалось бы. И все равно казалось, что это получасовая передача. То есть... Ну, ерунда какая-то. На 2 часа казалось ерунда. А тут на полчаса больше сейчас, чем было. И сразу чувствуется, что передача чертовски длинная. Ты понимаешь, в чем дело? Ну, хорошо. Давайте что-нибудь про... Во! У меня есть на выбор. Экономика в России или сексуальное домогательство во Франции. Я думаю, что нет никакого сомнения, что надо выбрать сексуальное домогательство во Франции. А? Я читал об этом позавчера в «Эль Паис». И что же вы думаете? Русская пресса не замедлила перевести это. Афиша Дейли. Через 2 дня после того, как об этом написала французская пресса. Очень хорошо. Национальная ассамблея Франции. Смотри, на самом деле, я чуть позже попробую генерализировать, обобщить каким-то образом этот вопрос. В России декриминализация насилия идет. Ну, то есть можно, там, милые бронятся, только тешатся.
Да.
А во Франции, например, я сейчас говорю во Франции, ну, не только во Франции, идет, наоборот, криминализация. То есть, наоборот, мы на разных векторах.
Да во всем мире, на самом деле, началось все с Америки.
Да, а Россия, наоборот, декриминализация. Типа, ну, хряпнул, что, сломал же, что, любит, ну, бьет, любит, что. Вот. Во Франции будут штрафовать и так далее. За домогательство. Оказывается, за домогательство на улице, а что это значит?
Домогательство на улице, это, наверное, когда свистят в...
Не знаю. Тебе. Жизнь свистят. Свистят, может быть. Просто подсвистывают в ритмичность, подчеркивая.
Да, именно так. А во Франции почему-то все свистят. Я не знаю, это у них какая-то манера, что ли. Вот что такое, да. Все что-то насвистывают. А потом, наверное...
Они подчеркивают у сел, баланс сел, эмайшки умпуэма. Помнишь эти слова прекрасно? Это же «Гарот де Ипанема», но это все прохожие культуры. «Гарот де Ипанема», «Усео балансео» и «Майшкин поэма». Это колебание, как это сказать, колыхание ее бедер больше, чем поэма.
Mm-hmm.
Не помнишь эту прекрасную mm-hmm. вещь? Ну как же, ну сейчас я тебе... Я б сам напел, да я не пою. Сейчас, секундочку. Сейчас я напишу. Original version. Сейчас, original version. Сейчас. Нет, не то, не то. Ну-ка, нафиг. Нет, не годится. Это реклама. Сейчас. Ага, вот.
А, ну это такая, да, знаменитая.
Это про... Нет, сейчас расскажу. Посмотри на эту вещь. Подожди, я уже пропустил. На эту вещь невероятной красоты и неизбывной милоты. Здесь можно переводить «граса» как... «Граса», наконец-то, как «милота». В русском языке наконец появилось слово, которое есть «граса». Да? Это она, девочка, которая идет. На самом деле, это правда, потому что этим чувакам было за 40. И они каждый день наблюдали проходящую 15-летнюю девочку. И ей было 15, она была ниже возраста согласия, обратите внимание. И они описывают, вот эта вся песня, это описывает 15-летнюю девочку, чтобы вы понимали. В сладком балансе, вот это покачивание ее бедер, в сладкий баланс по пути к морю. Ну, баланс. То есть ее тело... Понятно, да? Оно идет к каминю ду мар, по пути к морю. Девочка с позолоченным солнцем Ипанемы телом. И у seu balançado, опять возвращаемся к колебаниям ее тела, вот это движение ее бедер, а это больше, чем поэма. И mais que poema, у seu balançado и mais que poema.
É a coisa mais linda que eu já vi passar.
И это самое красивое, что я когда-либо видел
пока. Porque estou tão sozinho.
Ну дальше, почему же я такой одинокий?
Потому что ты старый дурак. Бери свои грязные руки.
Почему так все? Почему все так печально?
Beleza que existe.
Красота, которая существует.
A beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
И это красота, она не моя, она проходит, и она тоже одинока. Она одинока, она идет одна. И полная милоты. И она делает мир лучше, потому что весь мир влюбляется в нее.
Так это она уже отвечает, да?
Это она отвечает на английском сразу. Сразу на английском. Она же выучила английский за это время.
Эй, мужик, отвали, старый козел, что ты зыришь на меня.
Да. Это прелестно. Это прелестно. Значит, это схожая культура. И смысл в том, что французы тоже наблюдают у seu balançado и майшким поэма. Движение ее тела — это больше, чем поэма.
Ну и все, и хватит теперь, а уж поэма.
Почему же не посвистывать от счастья?
Хватит.
Нельзя, да?
Баста.
Инициатором законопроекта выступила министр по вопросам гендерного равенства страны Марлен Шьяппа. Шьяппа, я думаю. Она добивалась принятия поправок с осени 2017 года, однако рассмотрение ее проекта постоянно откладывалось. Законодатели вновь... Одним из пунктов, закон также ужесточает наказание за секс с несовершеннолетними. Теперь секс с 15-летними считается изнасилованием. Нет. Что-то неправильно тут. Знаешь, что я обязуюсь сделать? Ну, я сейчас вот, если на ваших изумленных глазах... Это неправильно все. Новости, афиши, дейли. Это чушь. Наоборот, 15-летним становится возраст согласия. Ерунда. Срок давности обвинения об изнасиловании увеличится с 2 до 10 лет. То есть можно 10 лет подряд обвинять в изнасиловании. Там, во Франции, у нас нет. Значит, потому что жертвы не способны понять, что они были жертвой насилия. Не способны. А потом, через 10 лет, они понимают.
Ну да.
Но это может быть, действительно, я тут абсолютно принимаю справедливость этого утверждения, потому что в особенности это может касаться девочек, которые не осознают, так сказать, там они подчиняются взрослому, не осознают, их могут обмануть.
Да, им стыдно.
Дядя доктор, еще какую-нибудь хрень там навешать на уши и так далее. Но потом они могут осознать. Это очень правильно. Значит, но я хочу, дорогие товарищи, сказать, все-таки найти чертову статью, которая мне в афише совершенно не нравится. Она, потому что она несправедливая. Она неправильная. Ну, я обвиняю. Да? Сейчас я напишу. Париж, значит, боже, за кашефасы. Это Кирилл с Мефодием. Привет, Кирилл с Мефодием. Спасибо за алфавит, товарищ. Я абсолютно счастлив. Я все время обращаюсь к Кириллу с Мефодием с восхищенным словом благодарности за...
Бригаду.
За их прекрасный алфавит, который они, как вы знаете, нас снабдили алфавитом. Да-да-да, с тех пор мы несчастны. Да, ничего страшного. Я не могу найти чертову статью. Ну, так вот сразу, понимаешь, в чем дело? Но как-то это я попытаюсь. Я попытаюсь, давайте договоримся. Я попытаюсь. Почему? Потому что я читал 2 дня назад, и она не обязательно висит сейчас на международной странице «Интернациональ Эль Паис». Я ее там читал. Там нет, там много, на самом деле, там намного больше мер, которые защищают женщин. И все эти меры, я продолжаю в этот момент, когда я болтаю ерунду, я продолжаю смотреть. Нет, не могу найти. Все эти меры усиливают. Во! Франция мультара desde otoño el acoso sexual en la calle. Вот, все, я нашел. Пожалуйста. Значит, хорошо. Так, там же было... Вы знаете, что было видео, которое обсуждала вся Франция. Вы, безусловно, знаете об этом. Где мужчина, говорит что-то девушке. Оскорбляет ее. Она ему говорит, заткнись, ну, вот, ровно так, да, резко. Он оскорбляет ее. И мотив, как мне представляется, ревность. То есть она на кого-то посмотрела, или она флиртовала, или она улыбалась, или что-то она делала, вот, что-то в этом роде. А может, и делала. Значит, он ее оскорбляет, она ему в ответ говорит, заткнись. Он подходит и с размаху бьет ее правой рукой по щеке. Мы видим ее со спины, голова ее резко уходит вправо по кадру от удара. И потом все кафе, это прямо у кафе, все кафе вскакивает, там несколько мужчин. Ну, не бросаются на обидчика, но как бы возмущенно ему говорят. Возмущенно ему говорят, что он абсолютно не прав. Это видео стало... Почему принят закон? Вот ровно из-за этого видео. Это видео стало обсуждаться. Представляешь, в чем дело? Вот в отличие от России, кстати.
Ну, прецедентный
взгляд. В отличие от России. В России, поскольку нами правят люди чуждые интернета, в сущности, да, они, в общем, его пытаются просто запретить, да, то... А во Франции вот такое короткое видео стало причиной закона. Закон вынашивался давно, но он не мог пройти. Когда появилось это видео, он был экстренно принят. Вот я хотел просто вам сказать. Значит, смотрите, что будет? Один из пунктов, который больше всего привлекал внимание в этой нормативе, которая новый закон, это штрафовать за сексуальные домогательства на улице, создав новый вид преступления, в сущности, описав новый вид преступления, который называется оскорбление сексистское и сексуальное. Сексистское и сексуальное оскорбление. Штрафы будут идти от 90 евро
От 90.
Да.
До 3000. До 3000 евро в случае возобновления. Значит, если человек подвергнет... Человек, я надеюсь, не только женщин будут защищать. Мужчин тоже надо защищать. Если женщина начнет подсвистывать, а? Что?
Мужчины только и рады. Ну, в общем, да.
Какая попка? Если женщины начнут тебе вслед говорить, мы сразу на них, хопа, иди сюда, тварь. И все. Штраф.
Ну, и с чувством мелкой мести, конечно, будут, да.
Нет, наоборот, обрадуются, конечно. Слушай, значит, хорошо. А если в публичном месте это повторится, то до 3000 евро. Дальше. Записывать или фотографировать под юбкой без согласия носителя юбки, потому что, может быть, согласие носителя юбки, будет в первый раз наказываться одним годом тюрьмы или 15... Нет, и 15 тут, и 1 год тюрьмы и 15 тысяч евро штрафа. И год тюрьмы, и 15.
Это тоже серьезно.
Да. Значит, еще. Значит, мы слишком долго считали, что сексуальное домогательство на улице это не важно, говорит вот эта шляпа, да, наверное, произносится правильно. Теперь мы отвергаем фатализм, и с этим законом мы ставим, наконец, четкое, абсолютно четкое и понятное, четкий и понятный запрет на этот вид поведения. Prohibition clara. Ясный запрет на этот вид поведения. Значит, дальше. Норматив также продлевает срок запрета для... Сейчас. А что это? А! Дебенте 30 años a partir de... Значит, до 30 лет тюрьмы будут давать за педофилию. Было 20, стало 30. За педофилию...
А у нас пожизненное, да?
У нас, по-моему, пожизненное. Или там, а пожизненное у нас, по-моему, 25 означает. Нет? Я еще не помню. У нас пожизненное означает не так много, на самом деле. Никакое не пожизненное. То есть у нас пожизненное, это так сказать. Значит, у них сексуальные преступления против несовершеннолетних. Срок повышается с 20 до 30 лет. Вот. Так.
Ах, у нас вообще нет...
И... Подожди, а?
У нас вообще нету статьи за педофилию. Пройдет от 17 года.
Подожди, не то. Надо прочитать снова. La normativa, наверное. Вот. Заявление... Нет, это до 30 лет заявление о совершенном преступлении после совершеннолетия жертвы. То есть жертва совершеннолетняя, и еще 30 лет она может это осмысливать. Вот как. Дальше. А не 10, как пишет Афиш. Дальше. Кроме этого, впервые устанавливается во Франции... Минимальный возраст согласия. 15 лет. То есть 15 лет возраст согласия для малолетних. 15 лет уже можно соглашаться на секс. Так далее. Да, ну хорошо. Вот это новый закон, который все ужесточает. И все это возникло, безусловно, и все это мгновенно было принято после этого видео, где молодой человек на улице бьет женщину, которая сначала оскорбляет, она ему говорит, заткнись, и он ее бьет по лицу. Вот после этого удара мгновенно был принят закон, потому что вся Франция всколыхнулась и стала это обсуждать. Ну хорошо, это их жизнь, эта жизнь нам чужда.
Не знаю, вот мы вслед за Францией принимаем закон,
что такое домогательство,
о запрете мобильных телефонов в школе. Может быть, и тут что-то повернется.
Не знаю, что такое домогательство.
Ну как ты, ну, Сергей, ну хорошо.
Девочка, у меня был когда-то случай. Можно я тебе скажу? Я оформлял страховку. Ну, я сейчас не буду говорить когда-то, я не буду говорить когда. Я оформлял страховку, и, ну, я вел корректно все, писали, не полслова. И в конце, когда я оформил, и я говорю, у вас нет листика.
маленький листик. Ну, желтенький такой. Знаешь, маленький же, ну, такой листик. Я говорю, дайте мне. Я писал в страховке, расписывался. Я говорю, у вас нет маленького листика? А женщина, которая оформила, она говорит, есть. Я говорю, дайте, пожалуйста, на секундочку. А, значит, и я беру этот желтенький листик и на нем пишу. Вы изумительно красивая женщина.
Нет, Сергей, это не домогательство. То есть это может осуждаться.
Я встаю, встаю. Ну, я ей даю этот листик, встаю, со своими бумагами встаю и ухожу. Все. Я думаю... Что это было?
Нет, смотрите, на Западе, во многих западных странах, такое действие может осуждаться рядом женщин как непристойное, неприличное поведение, да? Как, например, то, что уступают место инвалидам, там это очень все не приветствуется. Ну, то есть, ну, это вы нарушили некие границы человека, который вас об этом не просил. Вот, но это никак не может расцениваться как домогательство.
Но я в этот момент действительно встал и не обернувшись ни разу вышел. Обернувшись ни разу вышел. Все. То есть, как бы, я поставил точку. Да. Но я ей не сказал ничего. Я после того, как передал этот листик, ни разу не обернулся. То есть, я не пытался отжать эту тему. Понимаешь,
да? Да, я понимаю.
То есть, я положил листик и ушел. Все. Ну, как бы, все. Пусть она его покажет внукам, может, я не знаю, куда. А? Может быть?
Нет, ну. Под стеклом этот стикер.
Под стеклом, я знаю. Нет, конечно, один с мужем. Нет, они с мужем под ним завтракать. Абсолютно. Конечно. Ну, я думаю, мужу она показала, естественно.
Естественно, вот посмотри, что
мне прислал Даренко, да. Мне прислал Даренко, еще что-то. Да. Ну да, ну да. Так что я нарушил, что?
Ну, возможно, вы нарушили границы, но вы не домогались и ничего такого предусудительного не делали.
А что такое домогательство, объясни?
Ну, то есть, ну хорошо. Во-первых, предположим, это тактильные...
Предположим, нет, что? Ну, тактильные что? Это лезть, уже совсем лезть.
Ну да.
Это недопустимо. Но предположим ситуацию, когда мы не мы. Ты не замужняя женщина, я не женатый мужчина. Предположим, и мы вообще парижане. И мы парижане, ты парижанка, я парижанин. Значит, я вижу... как это сказать? Я вижу, что некий витамин во мне. Вы знаете, может быть, музыка, может быть, погода, может быть, природа. И вдруг ты за соседним столиком. И я, например, говорю... Что я говорю? Черт его знает, что я говорю. Я говорю... картошка с утра. А ты ешь картошку? Я говорю, картошка с утра. Вас бы осудили многие диетологи. Ну, то есть начинаю подкатывать, окей?
Да, да.
Но это домогательство или нет?
Нет, это хамство. Ну, так и с налетом.
Нет, я пытаюсь завязать разговор. Пытаюсь завязать разговор, короче.
Смолток.
А? Смолток. Ну, я думаю, может, что завалится, а может, нет, а фиг его знает. Нет, ну, откуда я знаю? Может, да, может, нет. Ну.
То есть она либо похихикает, либо оскорбится и швырнет вас.
Нет, ну, по-всякому, может быть, по-всякому. Но если я начинаю подкатывать аккуратно, это домогательство?
Норм, пока норм.
Пока норм, я не хватаю никуда руками, ничего, не пялюсь на сиськи, я смотрю в глаза, все аккуратно, все правильно? Ну, нормальный человек.
Лучше на картошку,
конечно. Ну, в смысле, это нормально?
Абсолютно.
Тогда что такое домогательство?
Ну, во-первых,
эй, когда... красотка, пойдем потрахаемся? Что
это? Да, да, вот это.
Ну, это хамство. Ну, за такое надо стрелять просто. За такое надо стрелять, ты должен достать револьвер и просто дышит дырку в
ванной. Хладнокровно.
Да? А такое бывает?
Итак...
Нет, а такое бывает или нет? Просто бывает?
Дымок, не знаю.
Нет, вообще бывает это в женской жизни?
Ну, наверное, бывает сплошь и рядом.
Не знаю. Я не знаю.
Сейчас, наверное, уже этого меньше стало, как
меньше,
мне кажется.
Меньше. Я не знаю. Мне кажется, что мы говорим о каких-то... Знаешь, я тебе объясню, кто кричит, и пойдем потрахаемся. Знаешь, кто кричит?
Кто?
Тот, кто точно знает, что этого не будет. Точно знает. 100%. 200%, 100, нет, давай 100, будем математика, 100. То есть кричит некультурное хамло, которое абсолютно убеждено, что этого не будет. Абсолютно убеждено. То есть оно готово поклясться, руку дать на отсечение, что это невозможно. И в этой связи они кричат. Кричат от обиды, что это невозможно.
Я понимаю, да, о чем вы говорите.
В сущности, это обида, понимаешь? Значит, эта обида... Она в том, что они... Женщина как бы, ну, вообще по жизни женщина, так сказать. Но она не каждый день, да, но в момент брачевания, когда она брачуется, она становится универсальным инструментом эволюции. То есть она эволюция. Но она в сущности бог эволюции, женщина. Да? Она выбирает из множества этих роящихся самцов, она выбирает, кто даст ДНК. Ну, кто? Ну, ты. А, нет, я передумала. Вот этот. Все, понятно, да? То есть это и есть бог эволюции. Женщина — это бог эволюции. Значит, и она, ну, не все время, она не все время должна выбирать, в отличие от того, что думают самцы. Да, самцы думают, что она ей потом должна выбирать, еще потом, через год опять. Нет, она уже выбрала все. Значит, но в момент некой овуляции она как бы имитирует все равно, де-факто имитирует то поведение, брачующееся, которое у нее было когда-то. Она как бы имитирует, потому что у нее просто хорошее настроение. А они это могут так рассматривать. И вот в момент, когда они точно понимают, что они лузеры, эволюционные лузеры, точно на 100%, чувство одиночества и горя от одиночества, и чувство лузерства эволюционного, биологического лузерства, заставляет их хамить этой женщине.
Сергей, не надо хамить. Нас жалобить. Вот что нет, я вам скажу.
Я тебе предупреждаю, не надо жалобить, я тебе предупреждаю. Объяснить. Чувство эволюционного лузерства, отчаяние от фрустрации заставляет их хамить, чтобы преодолеть боль фрустрации. Это подонки, но они вдобавок фрустрированные подонки. И вдобавок они неудачливые эволюционно подонки. Понимаешь?
Да, но он при этом не думает о моей фрустрации, всеобъемлющей в этот момент.
А ты гордись в этот момент, гордись, что это говно растекается по асфальту. Гордись, растекается по асфальту. Мразь.
Нет пощады.
Нет пощады. Нет пощады.
Мразим.
Мразь. Ну так скажи, научись.
Начинай здесь мразь.
Коротко. Нет, надо коротко. Надо, я тебя научу потом. Надо как-то очень коротко и приличными словами. Прилично, не надо никакого мата, ничего такого. Мразь. Вот так, понимаешь? Как-то я тебе...
Не, мразь — это мое любимое слово.
Правда?
Да.
Это прекрасно, и у меня тоже. Правда? Это чудесно. Видишь, мы сошлись здесь, как мы... Дайте не говорить ничего о трафике, которого все равно нет, ну его нафиг. Правда же? Мы пойдем и проживем... О, пятница! Шампанское! Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 3 августа.
Подъем!